Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим говорить о духовном образовании в России и о санкт-петербургских духовных школах, которые в 2016 году отметили 70-летие со дня возрождения. В гостях у нас доктор богословия, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Когда и по какой причине в России все же появились богословские школы, которые стали предшественницами духовных академий и духовных семинарий, существующих в Русской Православной Церкви сейчас?
Парадоксальным образом надо говорить о появлении вот подобного рода богословских школ не в России, а в Русской Православной Церкви, и даже правильнее было бы сказать, в Православной Церкви, действовавшей на территории Малороссии, Речи Посполитой. Действительно случилось так, что в условиях сосуществования Православной Церкви и Римо-католической Церкви в довольно веротерпимой до определенного времени Речи Посполитой возникала необходимость вести богословские диспуты православным и римо-католикам. И надо сказать, что до определенного времени удовлетворявшие потребности вот в этой полемике братские школы, те же самые школы грамотности, о которых мы говорили раньше, которые имели место в Древней Руси, постепенно оказывались неспособны подготавливать такого рода священнослужителей, которые бы могли заниматься миссионерской или контрмиссионерской деятельностью по отношению к римо-католическому духовенству, которое было весьма образовано и все более усиливало свою богословскую экспансию по отношению к православному миру. И вот в результате в первой половине 17 века на основании слияния нескольких таких вот традиционных школ грамотности появляется в Киеве академия, которая в структуре своей на самом деле воспроизводила так называемые иезуитские коллегии, то есть учебные заведения, которые готовили католическое духовенство. Отличительной чертой вот этой академии, основателем которой по праву считается митрополит Петр Могилов, вот почему она и называется, называлась длительное время Киево-Могилянской. Так вот, отличительной чертой этой школы было именно то, что она представляла собой вариант западной богословской школы, в которой дети обучались, не правильно сказать, даже не дети, а отроки и юноши, обучались в продолжительный период времени, 7 и 8 лет, иногда даже больше, в которой было несколько ступеней образования, привычные для нас начальное, среднее и высшее, в которой сначала изучались общеобразовательные предметы, целый комплекс предметов гуманитарного и, естественно, научного характера. Это напоминало, кстати сказать, школы в Византии. Но в дальнейшем образование становилось все более специальным. Изучались философские предметы на втором уровне, то есть это частично предметы, уже связанные с формированием христианского богословского мировоззрения, а затем уже в последующие годы в старших классах изучались, собственно, богословские предметы. Причем они были разделены на предметы, связанные с библеистикой, священным писанием, богословия как такового, церковной истории, каноническим правом. Изучалось при этом и несколько языков, причем в силу специфики Европы, в которой латинский язык, а не греческий, был универсальным языком образования, все учащиеся Киево-Могилянской академии должны были уже в первых классах изучить достаточно хорошо латинский язык, ибо учебные пособия, лекции осуществлялись на латинском языке. И латинский язык был главным языком образования. Вот эта ориентация Киево-Могилянской академии на латинский язык, на римо-католическую систему образования по существу делала излишним изучение, собственно, православного святоотеческого наследия. И богословие, которое преподавалось в подобного рода школах, по существу создавало в православной церкви Речи Посполитой прослойку духовенства, которое действительно было образовано, но образованность которого была ориентирована на мировоззренческие, подчас и вероучительные стандарты римо-католического богословия. В то же время получение основательного образования позволяло выпускникам этой школы, тем из них, которые были к этому расположены, изучать греческий язык, который уже был известен в западноевропейских учебных заведениях, не один век основательно изучался, а через это обращаться непосредственно к святым отцам. Таким образом, получавшие образование в Киево-Могилянской академии, а потом в подобных ей богословских школах уже, собственно, России, богословы получали возможность получить прямой выход на всю полноту святоотеческого наследия православной церкви, а не только лишь возможность изучение текстов литургического характера, на которых строится богослужение.
А что представляло собой богословское образование Русской Православной Церкви в период Российской империи? Каково ее было место в образовательной, научной, культурной жизни страны?
Надо сказать, что начавшаяся с реформ Петра Великого Российская империя действительно нуждалась в образованных людях. И когда Петр Великий поставил перед собой задачу приобщить и к государственному управлению, и к просветительской деятельности образованных людей в России, он обнаружил, что таковыми людьми являются лишь выпускники Киево-Могилянской и возникшие незадолго до этого в Москве Славяно-Греко-Латинской академии. Вот эти формально учившиеся в богословских учебных заведениях студенты и стали первыми представителями того сословия, которое впоследствии получит название русской интеллигенции, как это ни парадоксально прозвучит. Это были действительно образованные люди, владевшие латинским языком, открывавшие тогда путь ко всей самой разнообразной научной литературе. Это были люди, способные после богословского образования получить другого рода образование, и гуманитарное, и, естественно, научное. Вот почему Петр Великий очень часто направлял учиться за границу не столько дворянских детей, сколько учащихся богословских школ. Но самое главное для богословского образования заключалось в том, что с Петра Великого, начиная, эта система образования стала расширяться, развиваться и распространяться на всю Россию. В результате уже к концу 18 века в России насчитывались десятки семинарий разного уровня. Впоследствии духовные семинарии стали вторым звеном в цепи необходимых учебных заведений, которые должен был пройти богослов. Именно к концу XVIII века в России сложилась привычная для нас система начального, среднего, высшего образования. Сложилась она в рамках именно церкви, в рамках богословского образования. Возникли духовные училища, образования, в которых продолжалось 6 лет, затем духовные семинарии, где также учились 6 лет, а затем, уже к концу XVIII века, стали появляться и, собственно, на рубеже 18-19 веков Санкт-Петербургская духовная академия стала таковым учебным заведением, духовные академии, в которых учились, как правило, 4 года. Таким образом, получалось очень серьезное 16-летнее образование, единое для всей России, образование, в которое изучались не только богословские, но и гуманитарные, точные, естественные науки. Образование, дававшее возможность людям, его получившим, в дальнейшем учиться в университетах, прежде всего европейских, ибо русских университетов в 18 веке еще почти не существовало, кроме московского и дербского в Юрьеве. Но самое главное заключалось в том, что, вырастая из традиции Киево-Могилянской академии, русская богословская школа уже к концу XVIII века стала школой, в которой языком преподавания становился русский язык. Эта школа позволила начать формирование уже не церковно-славянского языка, как единственного языка церкви, а русского языка, на который впоследствии стали переводиться, в частности, святые отцы, и на котором стала звучать очень широко распространившаяся в период Российской империи церковная проповедь, и который в конечном итоге оказался языком не просто не менее богатым, чем церковнославянский, но он оказался живым языком. Вот почему, когда в начале XIX века император Александр I стал открывать университеты, то в числе профессоров этих университетов оказывались либо иностранцы, получившие образование, соответственно, за границей университетское, либо профессора, у которых были, как говорится, поповские фамилии, свидетели священников, закончившие наши здешние духовные академии, оказавшиеся способными быть профессорами светских университетов, открывавшихся в России.
А в чем заключалось особое значение Санкт-Петербургской духовной академии для жизни и деятельности Русской Православной Церкви? Какие наиболее знаменитые церковные ученые связаны были своим творчеством с Санкт-Петербургской духовной академией?
Говорить о Санкт-Петербургской духовной академии как о академии полноценно нужно лишь примитивно к XIX веку. До этого неоднократно реформировавшие, называвшие то семинария, то главная духовная семинария, то академия, наша духовная школа еще искала свой путь. И вот ключевой фигурой при формировании нашей духовной академии, вот для ее дальнейшего развития следует считать, на мой взгляд, будущего митрополита Московского Филарета Дроздова, который в начале XIX века сыграл огромную роль в становлении нашей духовной школы именно как академии. Он придал нашей духовной академии тот, я бы сказал, такой универсальный характер, который отличал ее как от академии киевской, так и от академии московской, тогда существовавших уже в начале XIX века, казалось бы, дольше, чем Санкт-Петербургская духовная академия. И действительно, надо признать, что во многом именно в Санкт-Петербургской духовной академии развивались те богословские дисциплины, которые считались, ну, собственно, чем-то новационным в богословской науке как таковой. Действительно, что такое богословие? Знание прошлого или попытка, опираясь на знание прошлого, понять настоящее и увидеть будущего? И вот здесь я бы назвал имена очень разных подчас ученых, которые символизировали собой своеобразие нашей духовной школы. Но прежде всего я бы назвал такого выдающегося церковного историка, как Василий Васильевич Болотов. Это был действительно универсальный ученый европейского уровня, проживший, впрочем, не очень долгую жизнь, но сумевший сделать то, что поставило в ряды крупнейших церковных историков XIX, да я бы даже сказал, и первой половины XX веков. Это внесший колоссальный вклад в развитие такой сложный, получивший свое дальнейшее, собственно, свой расцвет в нашем богословии дисциплины, как экклезиология, протопресвитер Аквилонов. Это плеяда наших литургистов, которые, ну, служение которых завершил, пожалуй, последний литургист уже в советское время, довольно печально закончивший свою жизнь, Карабинов. Это такие универсальные знатоки славянской и греческой культуры одновременно, как Бенишевич и Евсеев. Вот один византолог, другой славист, но как они дополняли друга. Это крупнейший русский церковный историк XX века Антон Владимирович Карташов, который начинал как приват-доцент Санкт-Петербургской духовной академии. Но самое главное значение нашей школы заключалось не столько, и не только в формировании особой научной школы, сколько в формировании особого типа русского архиерея. Ведь вдумаемся в то обстоятельство, что, например, на рубеже 80-х, 90-х годов, почти одновременно, когда наша школа находилась под замечательным руководством ее ректора Антония Ватковского, в ней одновременно учились будущий патриарх Тихон, митрополит Антоний Храповицкий, священномученик митрополит Кирилл Смирнов, будущий патриарх Сергий Старгородский. Вот это главная задача нашей духовной академии – формирование будущих ученых и будущих священнослужителей, в том числе церковных иерархов, которые могли бы адекватно ответить на вызовы XX века, привели к тому, что наша духовная школа дала в XX веке не только выдающихся ученых и иерархов, но и большое число подлинных новомучеников российских.
Спасибо, отец Георгий, за сегодняшнюю беседу, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо. Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы обязательно продолжим говорить о духовном образовании в России и о санкт-петербургских духовных школах, которые в 2016 году отметили 70-летие со дня возрождения. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!